Мы начинаем. Значит, у нас сегодня бет-мидраш по главе Торы Бет-Ханан, второй главе книги Дворим. В этой главе записано Шма Исраэль, и в силу того, что это очень важная заповедь мировоззренчески в еврейском образе жизни, то я и хотел бы посвятить большую часть урока именно этой теме, а именно двум аспектам Шма Исраэль. Тема называется «Бог один» или «Будет один». Потом вторая тема, как отголосок прошедшего 9 ава, «Три кины, три плача по катастрофе». Тема, которая тоже полезна, чтобы была на слуху у людей. Итак, начинаем. Первая тема – Бог один или будет один? Итак, в этой недельной главе у нас говорится: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем достоянием твоим, и будут речи эти, которые я заповедую тебе сегодня на сердце твоем, и внушай их сынам твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставай. И повяжи их в знак на руку твою, и будут они надлобной повязкой меж глаз твоих. Напиши их на косяках дома твоего, на воротах твоих». И так далее. То есть я прочел сейчас Шма и первый отрывок Значит, фактически есть у нас в комментариях, вообще в еврейском мировоззрении, два главных аспекта. Один аспект говорит о том, что Бог един, что тот Бог, в которого мы верим, что это единый и единственный Бог. В этом плане приведу слова Балшемтова. Балшемтов, опираясь на Танах и на Каббалу, говорит о том, что есть как бы три уровня в восприятии единства Бога. Эти три уровня связываются с тремя личностями, которые у нас фигурируют в Танахе. Значит, Рахав, которая спасла разведчиков, которых послал Йошуа бен Нун проверить землю, и, соответственно, она и ее семья остаются живы, и сам Йошуа бен Нун берет Рахав себе в жены. Она предварительно проходит гиюр. Сейчас скажем, какой фразой. Итро, тесть Моше, и сам Моше. Значит, Балшав говорит, что немца шееш гимал деот. Да, Итро. Шамар Гадоль Ашем Михоле Лагим. Значит, есть три мнения, три уровня, да, говорит Балшемтов. Значит, первый – это мнение Итро, тестя Моше, медианского священника, который, придя к Моше в пустыню, говорит про Бога, что Бог Гадоль, как бы велик над всеми Элогим, над всеми богами. То есть велик, превознесен, самый сильный над всеми богами. Балшамтов, комментируя это, говорит, «Вегу лоя феамар, шанатан тхас вахалила, мамаш ба вода зара». Говорит, некрасиво Итро выразился, потому что из его слов можно заключить, что есть понятие «другие боги», объективно. Вторым мнением приводится Дат Рахав. Мнение Рахав. Шигу левадо мехае мегаве лемата кмо шигу лемала. Значит, второй подход – это Рахав, которая сказала, что Бог единственный, оживляющий и поддерживающий внизу, как наверху. И Балшантов говорит, что, конечно, это лучше сказано, чем метро, но все-таки здесь подразумевается только этот мир. Но Редбайняна Цемцум Сварагу Амити Везегу Шейра и сказал Маше Рабейну Алава Шалом, значит, и Маше на это говорит, сейчас, Эйн от. Значит, если более точно цитата из Рахав, цитата слов Рахав. Вот. Рахав амра киашем алагим гу элагим башамай мемал варец метахат. Значит, что Бог, он величайшая сила на небе вверху и на небесах внизу. Ракша ло амра эйн от. Значит, критика Балшамтова на ее слова, что она не сказала, что нет другого. Вот. А Маше Рабейну говорит «эйн от», что нету другого. И этим он говорит, значит, Балшамтов объясняет, что через Кабалу Ари, используя модель Цинцум, что Бог, идея Аризаля, Ария Кадош, Сфат 16 век, Рабыцха Лурия Ашкенази, Лурианская Каббала, объясняет макропроцесс, как Бог творил мир, посредством чего. И говорит, что как внутри бесконечного могло появиться место для нашего мира, в котором нет прямого проявления Бога. И Ари строит такую модель, значит, что Бог выделил внутри себя пространство, место, время, и расчистил его от своего прямого влияния, это как бы построив таким образом пустое от прямого своего влияния пространство, это называется халаль-панлы, то есть таким образом он как бы ограничил себя цимцум, цимцем это цмо, сжал себя, ограничил себя, более точно. И внутри вот этого вот ограничения он уже строит мир, в котором есть свобода выбора, в котором можно служить Богу, можно не служить Богу, можно идти своим путем. И каждый выбирает себе путь. И Балшантов говорит с позиции Каббалы, что подход Рахав, которая как бы говорит, что Бог он на земле, как и на небе, что это касается только нашего мира, а не касается всего халаль-пану, всего пустого пространства. И подход Маше, что эйн от нету более, то есть есть только один Бог и нету более, это провозглашает, что даже внутри пустого так называемого пространства это не совсем пустое от Бога пространство, это некоторая условность. Значит, перевожу слова Балшемтова на более понятный язык. Значит, то, как двигается наука в постижении материи, это любопытная вещь, которая, в принципе, нам подтверждает слова нашей Торы, письменной и устной, а именно говорится, что материя состоит из атомов. Атомы состоят из там, протонов, нейтронов, ядро и электронов, которые бегают по окружности. Потом оказывается, что и эти частицы не являются элементарными частицами. И есть более элементарная частица, на которой эти составляющие разлагаются. И далее, отсюда, соответственно, вот открытие так называемой частицы Бога, которое не так давно произошло. Но уже всем ученым понятно, что не стоит провозглашать, что есть элементарная частица материи, что, в принципе, материя состоит из пустоты и движения энергии по определенным орбитам, из чего и, собственно говоря, строится вся материя. То есть получается, что весь материальный мир, если посмотреть с позиции физики, то он состоит из пустоты и движения энергии. В принципе, это как раз и подходит, и созвучно к тому, с чего начинается Тора, что Бог создает вначале небо и землю. То есть устная Тора объясняет, что это два энергетических потенциала, которые запускаются в движение. Потенциал земли, потенциал неба. Что из них плюс, что минус, это надо обсуждать отдельно. Значит, Итак, получается, что мир создан из состоит из пустоты энергии, и на этом уровне рассматривания мира нет никакой границы между доступным познанию мирозданием и бесконечным божеством. Нет границы, соответственно, как бы мы выходим за рамки этой границы. Мы не знаем, в какой момент мы выходим за рамки этой границы. То есть при таком подходе получается, что вечное, неизменное, божественное, оно как бы мирно и спокойно существует, сосуществует с тем изменчивым, которое есть в нашем мире. Аналогичную мысль, высказанную гораздо более простым языком, я процитирую из Солженицына, Солженицын в круге первом, 58 глава. Тут фактически на шарашке спор ученых и художника. И зашла речь о прогрессе. И один из ученых говорит, а вот в искусстве никакого прогресса нет и быть не может. И это подхватывает как бы другой. Говорит, в самом деле, вот здорово, обрадовался Нершин. Был в 17 веке Рембрандт, и сегодня Рембрандт. Пойди перепрыгни. А техника 17 века, она нам сейчас дикарская. Или какие были технические новинки в 70-х годах прошлого века. Для нас это детская забава. Но в те же годы написана Анна Каренина. И что ты мне можешь предложить выше? То есть получается, да, тут идет спор об искусстве и науке. Говорит, вот в науке, в техническом прогрессе как бы есть движение, есть динамика. Там, то, что было там 100 лет назад, и сейчас это день и ночь. Сейчас мы это чувствуем в наше время еще более остро. То есть мы не можем предположить, как изменится технически наш мир там через 10 лет. Только фантазии. Тогда как произведение искусства, произведение вечное. Или когда мы говорим о Легавдиль, о Торе, о темах, которые поднимает Тора, почему наш народ 3300 с лишним лет из года в год, круг за кругом, ежегодно читает, изучает Тору, и находим в ней каждый раз что-то новое, что-то, что проясняет для нас нашу собственную жизнь. То есть текст вечный. Текст, который не устареет ни через 20 лет, ни через 100 лет, ни через 1000 лет. Значит, И получается, что божественное в таком как бы совершенном состоянии, оно существует. Оно не просто существует, можно в молитвах или в определенных концентрациях внимания. Можно раствориться в этом бесконечном божестве. Можно прикоснуться к ним, даже не покидая наши физические тела. На какое-то время можно в нем раствориться, и получается, что растворение в нем это и есть гармонизация себя с бесконечным, с тем, что не подвержено моде, не подвержено скоротечным изменениям. И опять же процитирую Солженицына, в этой же главе, в 58 главе, он поднимает вопрос о том, что для евреев и так очевидно, что все открытия на самом деле они исходят от этого бесконечного, они являются там продуктом напряженного там деятельного ума. Вот послушайте, как опять же, это вложено в уста художника. И говорит, истина, которая должна быть последним итогом долгих исследований, разве эта сумеречная истина не носится перед нами еще до всяких исследований? То есть он говорит, вы ученые, вы путем серьезных разработок, серьезных логических построений приходите к какой-то истине. Вот, доказываете что-то. Вот. Но разве начинается с того, что вы просто начали свое исследование, к чему-то пришли, разве эта идея не посетила вас в самом начале? И вот он как бы переходит на личности, говорит, вот вы, там, обращаясь к Рубину, вот вы занялись сравнением 100 мировых языков, вы только-только обложились словарями, вам еще на 40 лет работы. Но вы уже теперь уверены, что докажете происхождение всех слов от слова «рука». Это объективность? Действительно, даже человек, который считает себя материалистом, считает себя ученым, начинает свой поиск, как говорит здесь Солженицын устами своего персонажа, начинает свой поиск с того, что его осеняет какая-то идея. Дальше он эту идею разрабатывает, дальше он эту идею доказывает, дальше эту идею предлагает мир. Но идея его осеняет в самом начале. И вот эта вот идея на языке Торы называется пророчество. Что, У нас это называется пророчество. И да, есть разные уровни пророчества, и научное открытие, и культурное открытие. Это одни из низших уровней пророчеств. То есть нас различают 10 уровней пророчеств. Но все-таки это исходит от вот этой вот совершенной бесконечности. И это один подход на понятие шма. Когда мы проговариваем несколько раз в день, утром и вечером, проговариваем, что Ашем Элокейну, тот Бог, в которого мы верим, Он один. Он один, един, и не может быть ничего вне Него. Как в материальном мире ничего не может быть состоящего не из атомов, а атомы из более мелких частиц, а те частицы, опять же, из той великой пустоты и движения. Есть второй подход в понимании шма, подход, который более, сказать, прикладной, наверное, будет неточно, но подход, который больше практикуется вот действительно каждое утро, произнося шма и закрывая глаза рукой, обычно как бы у нас понимание оно такое, как вот приводит Раши в своем комментарии на Шма Исраэль. Значит, Раши пишет так: Господь, который наш Бог ныне, а не Бог народов, Он в грядущем Господь один. Как сказано, тогда обращу народов чистый язык, чтобы всем призывать имя Господне. Это из пророка Цфании, 3 глава, 9 стих. И сказано, в тот день будет Господь один, и имя Его един. Это из пророка Захарии, 14 глава, 9 стих. Значит, по-простому, и это то, что мы проговариваем, слова Захарии проговариваем в конце каждой молитвы, утренней, дневной или вечерней, в конце Алейну Шабеах, Боем Гавуй Я Ашем Эхад Ушмой Эхад, придет день, когда будет Бог один и имя Его едино, подразумевает следующее понимание Шмайсера, что Шма Исраэль, слушай я, как представитель народа Израиля. То есть это обращение не к Богу и не к другим, это обращение к себе. Ашем Элокейну, тот Бог, в которого мы верим, будет Ашем Эхад. То есть на сегодняшний день там есть те, которые верят в единого Бога, и передовой эшелон в этом мы евреи. Но придет время, когда все человечество будет верить в единого Бога. Значит, тут опять же надо понимать разницу между Богом и Его именем. Значит, что будет Бог един, и имя Его един. Значит, имена Бога – это не имена собственные, как у нас доступно и понятно проговаривается, а это проявление Бога в этом мире. Соответственно, придет время, когда Бог не только будет един, как мы проговорили в первом понимании, то есть на каком-то там промолекулярном уровне все едино. Вот. Но все мы разные, и в мире столько несовершенства, но придет день, когда будет и имя Его едино, когда проявление Бога в этом мире будет едино, и тогда исчезнет все несовершенство мира. Тогда мир придет к своему совершенству, к своей гармонии. То есть второй подход проговаривает, что у мироздания есть вектор. И опираясь на Каббалу, это звучит так, что мир задуман совершенным, но он создан несовершенным. И создан человек. И человек создан несовершенным. Каким бы великим ни был Адам Аришон, он создан несовершенным, но с потенциалом прийти к совершенству. И нужна история человечества, история борьбы, история преодоления, чтобы человек делал по чуть-чуть мир лучше, и в процессе этого сам становился лучше. И умирал, и рождался новый, который будет стремиться сделать мир лучше. И так по чуть-чуть, поступательно, за историю мироздания мы приведем мир к совершенству. И в этом одна из, наверное, главных концепций, которую Тора подарила человечеству, что мир идет к совершенству. То есть есть вектор, направленное движение у всего мироздания, и человек создан для того, чтобы его руками, его потом и кровью мир таки да двигался в сторону совершенства. И в этом плане стоит обратить внимание на постановку вопроса. В «Шма, Израиль» мы говорим «Шма, слушай, слушай, Израиль». Более того, сформировалась традиция во время чтения «Шма» закрывать глаза рукой и читать «Шма, Израиль». Почему закрывать? Самое простое объяснение, самое популярное, что чтобы не было когнитивного диссонанса, чтобы то, что я себе говорю, что будет Ашем Ахад, что мир идет к совершенству, то есть я как бы представляю себе это совершенство, я окунаюсь, я прыгаю во времени в это совершенство, и поэтому я закрываю глаза рукой, чтобы не видеть той реальности, которая меня окружает, которая очень легко может разубедить в обратном. Значит, соответственно, я отрываюсь от реальности, от несовершенства этого мира и напоминаю себе, что все-таки мир идет к совершенству. Поэтому есть заповедь читать Шма Исраэль, ложась и вставая. То есть утром напоминать себе перед днем, когда ты сталкиваешься с разными аспектами жизни, и после дня, после столкновения с реальностью, когда бы много оснований разубедиться в том, что мир идет к совершенству, ложась, напоминаешь себе, что все-таки мир идет к совершенству. То есть и ложась, и вставать, мы напоминаем это себе. И по поводу слуха, чем слух отличается от зрения, опять же процитирую Солженицына. Не от того, что я так восхищаюсь Солженицыным, мне приятно осознавать, что до того, как я вернулся к тшуве, я в литературных, философских, религиозных различных религий текстах, в разных высказываниях ловил крупицы истины интуитивно. То есть я ловил, у меня есть тетрадка, до сих пор она сохранилась, в которую я выписывал какие-то мысли, которые мне казались частями чего-то объективно большого. То есть частицами какой-то большой истины. Вот я их собирал аккуратно, интуитивно, по внутреннему ощущению. Когда я вернулся в Шуве и окунулся в Тору как в учение, то соприкасаясь с текстами научными, литературными и прочими, я уже вижу эти же или подобные крупицы истины уже логически. Мне это очень приятно. То есть мой поиск уже не интуитивный, полагаться на интуицию все-таки мне кажется рискованным, а поиск логический. Вот. И вот посмотрите, идея, которая в принципе как бы абсолютно соответствует нашей идее Шма. Значит, это у нас Солженицын, книга «В круге первом», 59 глава. В томительной тишине арестанты слушали. То есть это здесь описывается, глава называется «Улыбка Будды». Рассказывается о одной ситуации в бутырской тюрьме, когда взяли одну камеру, и там было 75 человек, 50 перегоняют в другие камеры, 25 оставляют в этой, их там помыли, постригли, убрали камеру, покрасили там, все привели в порядок, для того, чтобы привести туда вдову Рузвельта. Она, побывав в Советском Союзе, сказала, что она хочет побывать в тюрьме, увидеть, как заключенные, в каких условиях находятся. И ее, конечно, разыграли там, проводя мимо ряда камер, говорят, ну, давайте возьмем любую камеру, вот, ну, давайте хотя бы вот эту. Вот и заводят в камеру, и там показательно, значит, выступление о том, как там и свобода вероисповедания, и какие там условия, как их кормят, там, и так. Вот. Так в этой главе есть такой абзац. В томительной тишине арестанты слушали. Как вам хорошо известно по собственному опыту, слух – это важнейшее чувство арестанта. Зрение арестанта обычно ограничено стенами и намордником. Намордник – это решетка на окне. Обоняние насыщено недостойными ароматами. Осязанию нет новых предметов. Зато слух развивается необыкновенно. Каждый звук, даже в дальнем углу коридора, тотчас же опознается, истолковывает происходящее в тюрьме событие и отмеряет время, разносят ли кипяток, водят ли на прогулку или принесли кому-то передачу. Значит, аналогия, опять же, здесь достаточно простая. Очевидно, что бы человек в этом мире, он своего рода арестант. Пусть у нас гораздо больше, чем у человека в тюрьме, того, что попадается на глаза, и того, что можно обонять, и того, что можно потрогать, но все равно как бы очень ограничен. Очень ограничены наши возможности. И слух, умение вслушаться, оно является очень важным. Поэтому в Торе говорится не «смотри, Израиль», а «слушай, Израиль». То есть вслушивайся в этот мир в том числе. То есть вслушивайся в изменения, которые происходят в этом мире. И в этом плане, под таким углом, несколько дней назад, когда был пост 9 ава, я задумался о том, правильно ли закрывать шма, закрывать глаза рукой, читая шма Исраэль 9 ава. Будь это вечером или будь это утром. Читать это заповедь то. Вопрос, правильно ли закрывать. Значит, в чем моя логика? Моя логика в следующем. Для чего мы закрываем глаза рукой? Для того, чтобы не видеть несовершенство этого мира. И напомнить себе, что когда-нибудь наступит светлое будущее. 9 ава – это день в году, в который собраны все наши скорби, вся наша боль по несовершенству этого мира. Соответственно, для окунания в эту атмосферу более правильно, наверное, было бы или вообще не читать Шма Исраэль, то есть не напоминать себе, не подбадривать себя тем, что не волнуйся, мир идет к совершенству, для того, чтобы, да, дать волю, выпустить из себя горечь несовершенства. Или не закрывать глаза рукой, чтобы прочувствовать вот эту разницу между тем, что мы проговариваем, тем, в чем мы себя убеждаем, и тем, что происходит вокруг. Значит, Дальше, исходя из этого, я, опять же, смотря на события нашей израильской, современной нам реальности, новейшей реальности, я подумал, что, посмотрите, мы закрывали глаза рукой в 90-е, когда фактически на наших глазах в государстве произошла смена государственного режима, государственного строя. То есть, когда были в Кнессете приняты два основных закона, касающихся прав человека, то вслед за этим БГЦ, Высший суд справедливости, сказал, что это и является фактически нашей Конституцией, и он берет на себя полномочия следить за правами человека, и все те лакуны в законодательстве, которые не покрываются главами из вот этих вот законов, он будет решать сам по принципу здравого смысла. И провозглашение того, что принцип здравого смысла вводится как закон, который выше, чем Конституция. Значит, что такое основной закон? Основной в Израиле, значит, у нас до сих пор не принята Конституция, но как бы чтобы не было огромного количества споров по поводу Конституции и принять что-то несовершенное, и которое потом будет нуждаться в поправках, как это в других конституционных странах, где главный законодательный акт Конституции. Значит, у нас Конституция в пути. То есть Кнессет может принять абсолютным большинством закон, который будет котироваться как основной. То есть это заранее должно быть проговорено, что это основной закон. То есть Кнессет может принять обычный закон, а может принять основной закон. Так вот, основной закон – это как одна из глав Конституции, которая в пути. Значит, и в процессе истории государства время от времени Кнессет принимал по несколько таких законов. Но то, что произошло в 90-е, это как бы фактически страна стала конституционной республикой без конституции, с судом, который следит за исполнением конституции, которая не написана. На основании чего? На основании своего здравого смысла. Значит, да, конечно, аргументы, которые сейчас звучат, что посмотрите, все-таки это же не много раз использовался этот принцип сравнительно с конституционными судами там других государств. это не важно, потому что в других государствах есть закон, есть конституция, есть суд, который следит за соблюдением конституции, конституционных прав. Значит, у нас получается, конституции нет, а суд есть. Вот. И как бы не перепроверяем с позиции конституции этот суд. То есть произошел тихий переворот. Переворот государственного строя. Значит, сейчас, в 2023 году, произошел очень нетихий, но переворот, опять же, государственного строя в сторону демократии. То есть в сторону демократического государства. А именно, что все-таки выбранное большинством народа представительство, оно будет решать, что правильно для народа. И первым решением было ограничение суда в использовании вот этого вот права пользоваться своим здравым смыслом. Значит, у нас не политинформация, совсем нет. Но получается, что мы закрывали глаза, читая «Шма Исраэль», в середине 90-х, когда произошло бы ограничение свобод, и читаем, закрывая глаза рукой «Шма» в 2023-м, когда это отменено, когда все-таки мы продвинулись в сторону демократии. И тут получается следующий вывод напрашивается, что когда мы закрываем глаза рукой, то мы не замечаем не только негатива, не только несовершенства этого мира, но мы также не замечаем и позитивных изменений, которые происходят в нашей жизни, в окружающей нас жизни, в жизни всего человечества. И вот это вот мне очень напомнило ситуацию, когда в Германии происходит буржуазная революция, и, соответственно, эмансипация и законодательные изменения, и немцы открывают ворота еврейского гетто, открывают его снаружи. И евреи оказываются в культурном шоке. То есть до этого евреи жили в гетто, жили бедно, но все были одинаково верующие, одинаково религиозными. Пересечение с окружающими христианами было только в рыночные дни и только на тему денег. Соответственно, никаких культурных, философских и других контактов с окружающими немцами не было. И когда открываются ворота гетто, получается, что то, что проговаривалось на протяжении столетий, как подбадривающий себя фактор, что да, все эти бои вокруг, они идолопоклонники, они непонятно кому и чему служат. Мы единственные верные Богу, единственные монотеисты. То есть это, с одной стороны, как бы оно, да, зашкаливало в сторону как бы нашей богоизбранности, но это была защитная реакция, психологическая защитная реакция от того унижения, которому евреи подвергались со стороны вот этих самых народов вокруг. И в тот момент, когда открываются ворота гетто, и немцы говорят евреям: «Евреи, вы такие же люди, как и мы. Вперед! Кто на что способен? Учитесь, получайте образование, работайте, стройте, достигайте». Оказывается, что вот эти вот идолопоклонники, вот эти вот воины, они уже живут в домах с удобствами, у них уже тепловые двигатели, у них уже много веков существуют университеты, у них идет развитие науки, у них идет культурный уровень, несопоставим с нами, единственными служителями Бога Живого. И вот этот вот шок приводит к тому, что часть евреев просто отказываются от веры, окунувшись в эти достояния цивилизации. Видя это, другие, более преданные Богу и веря, закрывают ворота гетто изнутри. То есть, смотря на вот этих вот, которые, а первые из них даже крестились, чтобы быть принятыми в немецком обществе. Потом только появится реформистское движение, консервативное, которое сохранит какие-то все-таки элементы еврейской веры. Но противовес этому будет развиваться харидимное движение. Будет основано харидимное движение с идеологией гетто, которая фактически провозглашает принцип, что пока окружающий мир не соответствует тому, что мы проговариваем в Шма Исраэль, значит, мы не поддаемся искушениям этого. То есть мы не выйдем из гетто, пока мир не будет соответствовать нашим представлениям о нем. И тут фактически появляется парадокс, непроговоренный, но получается, что без команды мы глаза не откроем. О чем идет речь? Значит, у нас то, что мы читаем Шма, закрывая глаза рукой, это обычай, который вели мудрецы, И Мидраш говорит, что придет время, придет то светлое будущее, когда мы будем читать Шма Исраэль, не закрывая глаза рукой. То есть, когда окружающая реальность будет такую, что нам не надо будет закрывать глаза рукой. То есть мы слышать и видеть будем одно и то же. Но парадокс, который у нас сформировался, что получается, без команды мы глаза не откроем. Вот. Но команда, она не может поступить из гетто. Почему? Потому что внутри гетто не знают просто о тех изменениях, которые происходят снаружи. А у нас религиозный мир строится именно так, что законодателями моды являются именно харидимное движение. Мир вязаных кип, который формировался самостоятельно, претерпев два серьезных удара в начале 2000-х годов. Первое – это выселение из Гуш-Катифа, второй спор вокруг гиюра. Фактически раздавленный с одной стороны государством, а с другой стороны харидимным кругом, у нас как бы оглядывается мир кипа-срука, оглядывается на то, как это будет воспринято или какую критику можно ожидать со стороны харидимного общества. То есть получается, что законодателями мод являются харидим, но когда мы говорим, как бы, что это государство, как говорил Рав Кук еще до его создания, решит смехат гудватейну, начало расцвета нашего спасения, то есть начало прихода Машиаха, то есть это процесс. Тогда как, то есть есть процесс, есть динамика. В процессе есть такая русская пословица: дураку пол работы не показывают. Потому что тот, кто делает, он видит, как бы, видит в динамике. Когда ты показываешь пол работы, то смотрят на это в статике. Изменения, которые у нас происходят, это процесс. И в этом процессе надо отмечать позитивные изменения, а идеология гетто у нас подразумевает то, что пока стакан не полностью полный, то есть пока окружающий мир, в нем есть еще какие-то проявления нерелигиозности, в чем бы то ни было, это ничто. То есть или все, или ничего. То есть пока есть какие-то проявления несовершенства и нерелигиозности, значит, это еще не оно, значит, глаза не открою. Но вопрос, в какой момент надо начать открывать глаза. И получается, что когда мы 9 ава тоже закрываем глаза рукой, то мы закрываем уже не только от несовершенства этого мира, что, в принципе, логично, 9 ава, видеть несовершенство мира, обращать внимание на несовершенство мира, плакать по несовершенству этого мира. Но скорее получается, что мы боимся открывать глаза, чтобы не заметить позитивных изменений в этом мире, движения к совершенству, проявлений совершенства в этом мире. И да, получается, с какого-то момента мы будем читать шма, не прикрывая глаза руками. И я, конечно, не претендую на какое-то галахическое решение. Это должны принимать советом больших раввинов. Но это может случиться только тогда, когда будут замечаться и будут оценены моменты совершенства этого мира. Вот. Это первая тема. Вторая тема. Я ее бы назвал как «Три плача о катастрофе». Значит, 9 ава утром после молитвы Амида читается кенот. Кенот буквально это плачи, и традиционная как бы подборка состоит из там 46 плачей. За несколько тысяч лет у нас, к сожалению, накопилось много поводов для плача, много уничтожений, разрушений, смертей. Это сформировалось уже такой традиционной подборкой. В 20 веке произошла одна из самых тяжелых трагедий в еврейской истории – катастрофа европейского еврейства. 6 миллионов погибших евреев, подавляющее большинство безвинных. Когда образовалось государство Израиль, то, естественно, стоял вопрос в календаре, в какой день отмечать День памяти катастрофы. Возник спор. Представители религиозного сионизма, если я не ошибаюсь, это был Рав Шломо Горин, предлагали, что не нужно придумывать какую-то другую дату, потому что у нас есть день, который мы оплакиваем все трагедии еврейской истории. Все трагедии, у которых нету света в конце туннеля, чтобы выпустить вот эту вот горечь, у нас есть суточный пост, единственный суточный пост по мудрецам, пост 9 ава. На что Бен-Гурион сказал, что я не позволю из катастрофы делать религиозного акта. религиозного события. И тогда была выбрана другая дата, а именно дата в конце месяца Нисан, когда весь месяц Нисан, месяц исхода из Египта, месяц для евреев праздничный, весь месяц не читается Таханун, не читаются какие-то тяжелые отрывки в молитве, потому что весь месяц на позитиве, на подъеме. Но так как это было связано с восстанием в Варшавском гетто, то вот молодое тогда еще израильское правительство выбрало именно этот день. Конечно, религиозные сионисты в знак памяти встают во время сирены, которая звучит по стране. А память о погибших решили сделать отдельно в пост 10-го ТВ, сделать Кадиш Клали, молитву по всем погибшим в катастрофе, евреям, даты и места гибели которых просто неизвестны. То есть те, кому, за кого есть кому читать Кадиш, это хорошо. Но вот все те, у кого не осталось потомков, и за кого некому сказать молитву, так вот делать Кадиш Клали пост 10-го ТВ. И как-то так получилось, что в религиозном кругу, именно в харидимном кругу, вообще вопрос о катастрофе, очень много хасидских лидеров и литовских, которые выжили, прошли через катастрофу, выжили и возрождали еврейство, религиозное еврейство после катастрофы. Тем не менее, получилось, что в пост 9 ава уже есть традиционные 46 кинот, 46 плачей. Это читается несколько часов, даже быстро читается, все равно это занимает несколько часов. Что еще добавлять там за катастрофу? Более того, харидимный подход, что нет ничего нового и нечего нам добавлять к тому, что уже есть. Вот. Как-то получилось так, что катастрофа для большей части религиозного круга не то, что не замечена. Конечно, замечена. Истории пересказываются. Истории о праведниках, которые выжили, пересказываются. Но нету дня в году, когда это отмечается. Значит, это я говорю большей частью, то, что я сказал, это верно именно про Израиль. В большей части синагог 9 ава прочли 46 кинот, и все. Вот. В Америке ситуация другая. Вот американское еврейство, неважно, литовское или хасидское, там, да, читаются еще плачи по погибшим в катастрофу. Значит, и в этом плане интересно, что написано три плача, три величайших личности написали «Плачи по катастрофе». Эти три личности, значит, первая – это Рав Шлома Гальберштам, Раби из Богова. Значит, эта ветка семьи Гальберштам больше известна по цепочке Цанс. Один из Рэба из Цанс, которого захватила катастрофа, он 4 года концлагерей прошел. Чудом выживший, он давал сразу уроки. Он весил около 40 килограмм, когда его американцы освободили, и у американских солдат, среди них были евреи, и там оказался трактат Гитин, трактат Талмуда Гитин, и он по этому трактату сразу после того, как произошло освобождение, начал давать уроки в нескольких освобожденных лагерях уничтожения. Он же входил в группу ездивших по монастырям европейским, собирая оттуда детей. Он же построит в Америке хасидскую ешиву Цанс, и это станет массовым движением, и в Израиль он приедет, в Натании организует общину и откроет там больницу Линиада, та открыта им больница. Почему? Потому что когда он был в лагере, он понимал, насколько нужна медицинская помощь. Из этой же семьи Раби Мибавов, который в Бахнийском гетто потеряет жену и, кажется, 11 своих сыновей, который будет спасен и будет один из тех, кто будет после войны в Америке возрождать еврейство. Это один из трех. Второй – это Рав Вознер, который из венгерских евреев, который прожил всю жизнь фактически вывезенный еще до катастрофы сюда. Он прожил жизнь здесь, в Нейбраке, который сам не хлебнул катастрофы, но который очень был чувствителен к этому. И третий – это Рав Вейсмендель, который человек-легенда, человек, который сначала он попадает в гетто, он занимается спасением евреев в Словакии. Он, когда немцы оккупируют, он убегает в Венгрию, он занимается спасением евреев, переводя их через границу. Он первым пытается достучаться до глав мировых держав, сообщив о том уничтожении евреев, которое идет в концлагерях он остается неуслышанным, он собирает, собирает деньги на выкуп сначала словацких, потом, потом венгерских евреев. Он нашел контакт с одним офицером, высокопоставленным фашистским, и он собрал большую взятку этому офицеру, и таким образом спасли несколько тысяч евреев. Этот офицер обещает ему поговорить с Гиммлером. И Гиммлер Махшмо готов пойти на сделку, как бы дав выехать всем венгерским евреям за сумасшедшую сумму в 2 миллиона долларов. Уже 44-й год, это уже идет, понятно всем, к чему идет. И требовался хотя бы первый платеж. На первый платеж нужно было хотя бы собрать 200 тысяч долларов, и Раф Вайсмендель обращается к сионистскому движению. Он обращается кому только можно. Обращается в Сохнут, обращается в Джоинт, он получает отказ. И от тех, и от тех. И чтобы показать, как бы серьезность намерений, просто берут и несколько эшелонов, пока еще Гиммлер чувствовал запах денег, отправляют эшелон евреев на уничтожение, просто продемонстрировать, что не тяните с первым взносом. Вот. Когда денег на первый взнос не собрали, то эта сделка рухнет, а лидер сионистского движения в Венгрии Кастнер, Рудольф Кастнер, заключит другую сделку. Это будет уже с Эйхманом. И сделка будет заключаться, изначально звучать, значит, как выкуп большого количества евреев в обмен на 10 тысяч грузовиков и тракторов для Германии. Но это, понятно, негде было достать. И тогда заканчивается просто тем, что Кастнеру разрешается за деньги в карман нескольким фашистским офицерам вывести там примерно поезд, в котором было примерно 1500 человек. В обмен на то, что когда он узнал о планируемом уничтожении всех евреев в Венгрии, и Раф Вайсмендель, к которому прибежали два человека, которые сбежали из Аушвица, и нарисовали схемы устройства Аушвица, и рассказали о том, что там уже готовятся к принятию венгерских евреев, значит, имея информацию и от вот этих вот бежавших из концлагеря, и от вот этого вот фашистского офицера, Кастнер не объявят евреям, что грозит уничтожение евреям в Венгрии, и допустит то, что их мирно и без сопротивления увезут на уничтожение. При условии, что Эйхман разрешает ему вывести на поезде по списку, представленному Кастру. Рав Вейсмендель был очень разочарован. Он сам попадет под облаву и будет отправлен вместе с венгерскими евреями поездом в концлагерь. Он попытается в этом поезде объяснить, что эта дорога идет на уничтожение и что надо прыгать из поезда. Но люди так были зажаты страхом, подавлены страхом, что никто не готов прыгать из поезда. И он тогда прыгает сам. Он спасется. После войны он попадет в Америку, и там будет завершен его теоретический труд, который он еще начинал там до войны, в котором он, развивая идеи Каббалы, фактически проговорит понятие «коды в Торе». Сейчас популярное достаточно развитие, получившее благодаря профессору Рипсу, Ротенбергу, еще Илье Ротенбергу, еще нескольким замечательным людям. Это была его идея. И он напишет тяжелую книгу, книгу, в которой расскажет вот всю историю его попыток спасения евреев. Значит, это три автора. Три кины, чтобы вы могли почувствовать вкус каждой из них. Значит, Раби из Бавла, который прошел через Бахнийское гетто. Я прочту только начало и конец, чтобы вы почувствовали вкус этого плача. «Помните, оплакивайте весь народ Израиля. Голос вас пусть услышат в небесах. Ибо Германия уничтожила народ наш в дни бедствия войны, страшной, жестокой смертью, голодом и жаждой. Не забывайте во всех поколениях, пока не удостоитесь увидеть утешение». То есть начало начинается с позитива. То есть помните, оплакивайте весь народ Израиля. То есть народ Израиля, и народ Израиля сохранился. И не забывайте во всех поколениях, пока не достоитесь увидеть утешение. Да? Хотя вторая фраза, она уничтожила Германия народ. Концовка. «Со дня нашего изгнания не было такого ужасного истребления. Пожалей нас, оставшихся в живых, взгляни с небес на станы святых, которые в десятеро многочисленнее, чем вышедшие из Египта». Вышло из Египта 600 тысяч, а тут 6 миллионов. «Восстанови наш храм, утешь нас многократно, возвысь нас и приведи в Сион и Иерусалим». То есть он начинает с того, что народ Израиля жив, и заканчивает надеждой. Рав Вознер, который жил в земле Израиля. Рав Ознер, его кина, она самая короткая и, мне кажется, самая сильная. Прочту кусочек начала, половину почти. Давайте я прочту ее всю целиком. Огонь возгорается в душе моей, когда предстает перед моим мысленным взором разрушение общины моей. Произношу причитания, вспоминая святых. Закатилось солнце радости нашей, святые общины, изучающих Тору, держащихся за союз Божий, разрушенные, сожжены, задушенные, зарублены. Горе мне за мои грехи. То есть это как у пророка Йоэля в 2 главе 13 стих. Говорится, горе мне. То есть я несу ответственность за тех погибших. Я связан с ними, с этими душами. Подобно жертвам всесожжения и мирным жертвам поднялись они на жертвенник, искупая нашу вину. Драгоценные сыновья Циона, прекрасные юноши, посвятившие себя Торе, диаспора Европы, места моих отцов и учителей, колодец, выкопанный мною, превратился в кровь и огонь, источник слез, горе нам и молчание. Как случилось, что погублены у нас на глазах сыны нашего народа? Пропала надежда на спасение. Сотни тысяч взошли на костер. Кто восполнит нам эту потерю? Юноши и девушки, старики и старухи, кто заменит их? Смотри же, не забывай злодеяния Амалека, разрушившего собрание Израиля, пока не отомстит Бог за народ свой. Построит дом. Господи, молю, отомсти за рабов твоих и верни нас в нашу страну. Воскреснут мертвые, оживут праведники твои, и прекратится тогда наша скорбь. От начала и до конца оно пронизано болью, чувством ответственности, своей связью с этими душами и надеждой. Плач, который составил Раф Вейсмендель, он самый длинный, поэтому я не буду читать его целиком, прочту только несколько отрывков. И он самый тяжелый и самый беспросветный. Начинается он: «Прости, Всевышний, плоти Израиля, чья душа сожжена, и даже обгоревших углей не оставил враг от нее, лишь разум помутненный. Поэтому искупи, не посылай больше народу Израиля дрожь и оцепенение, спину согбенную не заставляй больше содрогаться. Помни всех похороненных в тайне, у кого нет даже могилы, чтобы простереться на ней. Нет могильной плиты, чтобы простереться на ней, а сыны убитых только на свою силу полагаются». И вот эти вот сыны, о которых он говорит, этими сынами он несколько раз подчеркивает, что сыны погибших – это сионисты, это строители нового государства. И у него горечь именно по ним. Я опускаю то, что он говорит про дороги мира, которые дали по себе вести на смерть евреев. Про радость Эсава на небесах, как что нашелся, в конце концов, удалось одному из учеников уничтожить сыновей Якова. Говорит о народах мира и о горах золота, которые были награблены убийцами, возвысившиеся выше гор, ведь не забыл убийца даже золотой зуб выдрать из десны убитого. И образно говорит, вот поднялась смерть и спросила сегодня, кто предназначен на заклане. И дальше он обращается, обращается к евреям. Даже если убили меня, единый Бог жив, и имя мое, и моих сыновей в его имени живет. Слушай, Израиль, ты мой наследник, и на горе Цион не забудь гору Синай. Гора Цион – это Иерусалим. Синай – это там, где мы получили Тору. То есть на горе Цион, то есть придя сюда, не забудьте Тору. Небо и земля содрогнулись от их клятвы, когда их души вознеслись. Слушай, Израиль, неужели ты забудешь их? Неужели забудешь, что ты их наследник? Неужели ты забудешь и снова предашь их? И не убоишься дня, когда тебе предъявят счет за жертвенник и за пепел на нем, и за кровь, и за клятву? Горе сыну, поступившему так. Он не пожалел, не пожелал носить имя отца своего, идти по путям Торы, и ухо свое заткнул, чтобы не слышать вопля его крови. И после того, как отец был убит, велел сын братьям даже предсмертное завещание отца, то есть идти по путям Торы, забыть и выбросить из памяти народа. И на правах сироты и наследника взял наследство от народа, убившего отца, за достояние отца, за его имущество, и цену его крови взял, но его духовное наследие сравнял с землей. То есть очень тяжелые вещи, сказанные про государство Израиль. Руки народа убийцы причинили великую боль, но руки бунтующего сына глубокий стыд. А ты, народ, являющийся душой мира, знай, что болен, и тело всего народа через тебя больно душе. И чтобы не было сомнений, он просто упоминает уже государство. Вернись, Израиль, в дом твой. Нет пути иного, чем вернуться снова к хозяину, ведь кроме него неоткуда ждать помощи. Без него ты не народ и не государство. Без него ты ничто. И самая-самая концовка. Бог скрытый, но ясно видимый всем, кто ищет его в расселенных. Свети нам своим светом, ныне сжигающим огнем, и оживи. Все ожидающие поколения да восстанут из мертвых, и дай нам честь вернуть им наследство их. И не станет нам стыдно в день великого суда, и не будем мы опозорены в день, когда восстанут они из мертвых. То есть на что у него надежда? Только на воскрешение из мертвых. Для чего я это все рассказываю и все цитирую, чтобы показать вам одну следующую вещь, на которую я обратил внимание. Раби из Бавова, Раби Шлома Гальберштам, родился в некоторых источниках серьезных, пишется в 1907 году, в некоторых говорится в 1908 году, умер в 2000 году. То есть прожил 92-93 года. Человек, прошедший через гетто, человек, приехавший в Америку и там возрождавший еврейство. человек, чей плач наполнен оптимизмом, надеждой о возвращении всего. Равозно. Человек, который не прошел через концлагеря, который прожил жизнь здесь, большую часть жизни здесь, в Нейбраке, человек, который занимался Торой, человек, который стал галахическим авторитетом, написал многотомный галахический труд под названием «Колено Леви». Назвали галахический труд «Колено Леви». Колено Леви было выделено из всех колен Израиля, чтобы служить Богу. Когда он составляет галахический труд и называет его «Колено Леви», этим он фактически проговаривает, что харидимное общество, в элиту которого он входил, воспринимает себя как колено, служащее Богу. Колено, которое больше других колен служит Богу, у которого есть функция внутри народа, есть осознание своей функции внутри народа. Равозно прожил, родился в 1913 году, умер в 2015 году. Прожил 102 года. Рав Вайсмендер. Гениальный человек, приложивший массу усилий по спасению евреев в Словакии и Венгрии, разочарованный в еврейском государстве, не готовый смотреть на тот позитив и то спасение для евреев и для всего мира, которое несло себе в себе это государство, и написавший такой тяжелый плач, родился в 1903 году, умер в 1957 году, то есть прожил 54 года. Почти половину от лет жизни Рава Вознера и Раби из Бавы. Вывод, который я предлагаю, заключается в том, что видеть позитивные перемены в жизни, всматриваться в позитивные перемены и смотреть с надеждой на жизнь, это продлевает жизнь в буквальном смысле. Пример тому три великих личности, три их плача, три их судьбы. Все, спасибо. Вопросы? Обсуждение, пожалуйста. Можно включать микрофон.
Рафаэль, я поторопилась первая. Вот, скажите, пожалуйста, правильно я поняла вот вашу точку зрения? Я вообще тоже так думала, что каждое открытие научное – это фактически как пророчество. То есть в основе его лежит пророчество.
Абсолютно верно. Механизм этого описан в одной из глав моей книги Тикуна Нефеш. Она есть в интернете на нескольких сайтах. Там в модели Сехаля Карадимьон «Разум, сознание, образ» там описывается механизм работы психики во время пророчества. Да. Все открытия, они пророческие.
В данном случае нет разницы между еврейским пророчеством и пророчеством народов мира. То есть открытия ведь делаются в разных странах. Вот, между прочим, бозон, вот этот, о котором вы говорили, самый последний,
да,
он был открыт в группе, которой руководит папа Надиного мужа. И я сейчас, когда приезжала, он приезжал, как раз у них был такой, ну, между собойчик, они собирались годовщину этого открытия. Праздновали. Вот, ну, там сильный институт очень. То есть здесь это какое-то другое пророчество, это не то, которое вот исчезло, и еще мы ждем, что оно вернется, еврейское пророчество.
Значит, разница здесь не в механизме. Разница здесь в уровне, в объеме информации и на как долго эта информация будет актуальной. Значит, вот этот вот бозон Хиггса, частичка Бога, это открытие, оно продержится, ну, еще, может быть, лет 5-10, да, найдут техническое решение.
Тут посередине дороги.
Сейчас, секунду, сейчас отвечу. Оно продержится, это открытие, лет 10. Вот. Пророчество, которое
это баба,
в книгах пророков, они записаны там 2500 лет назад. Вот. То есть они на там 3000 лет назад, то, что в Торе 3300 лет назад, и актуальны сейчас. Да? То есть есть разница в уровне влияния на мировоззрение человечества и на историю человечества. То есть у нас говорится, что есть 10 уровней пророчества. Вот. Научные и прочие открытия – это один из низших уровней. Это где-то в районе Руаха Кодыш.
То есть это не в том смысле, что продержится открытие, что потом оно станет, что кажется, что оно неправильно, а в том, что его такая большая актуальность уйдет.
Да, актуальность идет, конечно, оно правильное, просто актуальность, сколько продержится.
И второй вопрос, но он очень тяжелый, то есть, и когда вот слушаешь все истории про Холокост, и не только про Холокост, как это вообще могло, как можно объяснить, что ведь это же были не какие-нибудь там средние века, когда вообще не было информации о том, что происходит в мире. Уже информация была уже в Америке, например, наверное, телевидение было наверняка.
Я понял, прерываю вопрос. Значит, во-первых, вопрос огромный.
Ну да.
Короткий ответ – это просто унизительно для памяти этих людей, которые погибли. Значит, в следующее воскресенье на платформе «Тора и наука» я буду поднимать тему пророчества. Сейчас я прочту название лекции. Сейчас. поздно расшифрованное пророчество о катастрофе. И, соответственно, там уже более подробно.
И вот сюда относится то, что вот вы сейчас рассказывали, когда сионистские и религиозные деятели отказывались сотрудничать в этом. Это так вот просто понять невозможно. Это как-то не укладывается в голове.
Смотрите, вообще все решения человека, они принимаются не логикой, а некоторым порывом, или, проще говоря, душой.
Это только у богатца, а у богатца логикой.
Опять же, тоже врали сами себе. Все равно решения принимаются по внутреннему какому-то порыву. Поэтому то, что на тот момент вот об этом пишет с болью в своей книге Рав Вайсман, что и лидеры мировых держав, и даже сионистское руководство говорили фактически одни и те же вещи. То есть и тем, как бы, было выгодно не останавливать этот конвейер убийств. Вот.
Но это можно вообще в голове как-то...
Смотрите, вложить? Он, понятно, тоже субъективен. Понимаете? То есть, может быть, не может быть, а понятно, что в его словах тоже боль большая говорит. Вот. Но давайте об этом поговорим в следующее воскресенье.
Да, пожалуйста, спасибо большое.
Так, еще вопросы? Тут Люба любимого пробивалась, я сейчас не вижу. Я выключил микрофон, потому что шум был. Нет, не вижу. Так, кто-то еще? Вопросы? Просьба? Так, смотрите, на этой неделе уже наступает середина месяца Ав. Месяц Ав. Мудрецы говорят, что название, состоящее из двух букв Алеф и Бет, Алеф это символизирует авилут, траур, значит, вторая половина месяца уже символизирует радость, подъем. Так что, ну, дай Бог, чтобы мы это прочувствовали на себе, что горести, печали, что они как бы заканчиваются и наступает время радости, благоденствия, мира. Вот. Всем хорошей недели, всем хороших новостей.
Очень сильный урок был, Рафаэль. Большое спасибо.
Спасибо. Всего доброго, здоровья всем.